Издательство «Эксмо». Терри Пратчетт. «Делай деньги». От автора. Длина подола как индикатор национального кризиса. Автор будет вечно благодарен известному военному историку и стратегу сэру Безилу Лиделу Харту за то, что в 1968 году он поделился с ним этим бесценным наблюдением. Это объясняет, почему с 60-х мини-юбки не выходили из моды. Знатоки истории вычислительной техники распознают в хлюпере далекие отголоски гидравлического компьютера Филлипса, который был сконструирован в 1949 году инженером и впоследствии экономистом Уильямом Филлипсом и представлял собой не менее эффективную гидравлическую модель национальной экономики. Игори, очевидно, в его создании участия не принимали. Одну из ранних моделей можно увидеть в Музее науки в Лондоне. И еще десятка-два подобных машин выставлены для интересующихся по всему миру. И, наконец, автор, как всегда, выражает признательность Британскому фонду юмористического наследия за труды, направленные на то, чтобы хорошие старые шутки никогда не умирали. Глава первая. Ожидание в темноте. Сделка заключена. В подвешенном состоянии. Голем в голубом платье. Преступление и наказание. Возможность сделать хорошие деньги. Золотистая цепочка. Хорошее отношение к утятам. Господин Бент следит за временем. Они покоились в темноте и сторожили. Нельзя было сказать, сколько уже прошло времени, да и не чувствовалось никакой потребности в этом. Когда-то их здесь не было. Не исключено, что однажды их тут снова не станет. Тогда они будут где-то еще. Время в промежутке было несущественно. Но они разбились, а иные, более юные, смолкли. Вес увеличивался. Нужно было что-то делать. Один из них мысленно затянул песню. Сделка была невыгодной, но кому она была невыгодна? Вот в чем вопрос. И господин Мозоль, законник, никак не находил на него ответа. А ответ был бы очень кстати. Когда покупатель проявляет интерес к неприглядному участку земли, другим покупателям будет не лишне обратить внимание на соседние участки, чтобы принять участие в участи участка, на случай, если тот, первый покупатель, пронюхал что-то, неизвестное остальным. Но как знать, было ли тут что пронюхать? Законник наградил сидящую перед ним женщину, подобающей обеспокоенной улыбкой. «Госпожа Ласка, тебе ведь известно, что эти земли подпадают под действие горного права гномов. Это значит, что все металлы и все металлические руды принадлежат королю под горой. Тебе придется выплачивать значительные пошлины за любую добычу, которых там и не окажется, надо заметить. Считается, что сверху донизу сплошной ил и песок, а донизу там, дескать, очень далеко». Он подождал реакции от женщины напротив, но та лишь молча смотрела на него. Голубоватый дым от ее сигареты устремлялся под потолок конторы. «Перейдем к вопросу о древностях», — продолжил законник, стараясь разглядеть за завесой дыма выражение ее лица. «Король под горой оставляет за собой право конфисковать или обложить налогом любые ювелирные изделия, доспехи, предметы старины, которые могут быть классифицированы как механизмы, а также оружие, посуду, свитки и кости, извлеченные вами из недр данного участка». Госпожа Ласка задумалась, как бы сверяясь мысленно с собственным списком, затушила сигарету и поинтересовалась. «Есть основания полагать, что мы найдем что-то из вышеперечисленного?»
«Ни малейших.
— ответил законник со скупой улыбкой. «Всем известно, что это заброшенная пустошь. Но король под горой хотел перестраховаться на тот случай, если всем известное окажется неверным, как оно часто бывает. Он требует огромных денег за такой короткий срок аренды. Но ты согласна платить? Пойми, гномам неспокойно. Они не привыкли расставаться со своими землями даже на год или два. Похоже, королю под горой просто нужны деньги после всей этой истории с Кумской долиной. Я же плачу все, что он просит. Все так, но он выполнит условия договора. До последней запятой. В этом можно не сомневаться. Гномы крайне дотошны в таких вопросах. От тебя требуется лишь поставить свою подпись и, к сожалению, заплатить». Госпожа Ласка достала из сумки плотный лист бумаги и положила перед ним на столе. «Банковский вексель на 5000 долларов, выписан Ангмарпоркским королевским банком».
«Надежные люди», — улыбнулся законник и добавил. «Исторически, во всяком случае. Распишись там, где галочки».
Он внимательно следил за ней, пока она ставила подписи, и, ей показалось, даже задержал дыхание. «Готово», — сообщила она и вернула ему договор.
«А можно попросить тебя удовлетворить мое любопытство?» — осведомился он. «Пока чернила подсыхают».
Госпожа Ласка посмотрела по сторонам, как будто у старинных книжных шкафов могли быть уши. «Ты умеешь хранить секреты, господин Мозоль?»
«О как же, госпожа, о как же!»
Она заговорщически оглянулась и прошипела.
«Об этом можно говорить только шепотом!»
Он с надеждой закивал, нагнулся поближе и впервые за много лет почувствовал женское дыхание над ухом.
«Я тоже умею»,
— сказала она. Это было почти 3 недели назад. Удивительные вещи можно узнать по ночам, сидя на водосточной трубе. Оказывается, например, что люди скорее обратят внимание на тихие звуки. Щеколда щелкнет на окне, звякнет отмычка, чем на громкие, вроде падения кирпича на мостовую, или, дело-то происходило в Ангмарпорке, чужого крика. Это были громкие звуки и, стало быть, являлись достоянием широкой публики, что делало их общей проблемой, то есть не вашей. А тихие звуки были совсем рядом и говорили о том, что кому-то не удалось остаться незамеченным, а значит, были самыми насущными и лично вашими. Поэтому он и старался не производить тихих звуков. Внизу гудел, как опрокинутый улей, каретный двор центрального почтамта. Служба доставки теперь работала как часы. Ночные кареты прибывали, и новенькая убервальдская стрела мерцала в свете фонарей. Все шло как положено, и именно поэтому у полуночного верхолаза все шло наперекосяк.